Сегодняшняя тема называется «Неосознанность происходящего». Неосознанность происходящего. Вообще это такое словосочетание зазвучало, ну, может быть, оно не впервые зазвучало, он так вот грозно, как то, что грозит конец человечеству. Одна из самых, знаете, вот глобальное потепление, там метеорит летит, сейчас врежется и так далее. И одно из таких вот, это Римский клуб, он сейчас прославился, давно уже прославился своими опусами, которыми он делится с мировым сообществом. И одна из таких была неосознанность происходящего. Вот. И сначала может показаться, что это ну, какие-то ну, низший класс населения не понимает, вот чернорабочие вот, не понимают. Но дело в том, что ученые не понимают, что происходит. Политики не понимают, что происходит и так далее. Самые верхние эшелоны власти не понимают, что происходит с землей, с землянами, с человечеством. Вот. Итак, неосознанность происходящего. Где мы осознаны, где мы неосознаны? Вот это осознание, самоосознание, наука самоосознания. И давайте быть осознанными здесь и сейчас. Столько много про это кричат. И чем больше кричат, тем мне понятнее. Но суть в том, что я могу сознавать то, что сознается то, что предметно. Бесполезно говорить о том, что где-то далеко на Марсе или за стеной я ее не вижу. А вот то, что я вижу, и каждому, знаете, надо сознавать свое. И, наверное, Господь распорядился так, что каждому существу то, что положено сознавать, он имеет на это все возможности.
Можно уточняющий вопрос? Да. Сознается или осознается? Потому что я вас не понимаю, не совсем. Вот, уточните слово. Сознается или осознается?
Ну, вы как филолог скажите разницу между двумя словами. Вы мне поможете.
Ну вот смотрите, я так понимаю, да. Осознается. Да. Это понимать. Почему, зачем и для чего это происходит. То есть осознавать истинный смысл происходящего. А осознавать это просто понимать, воспринимать. То есть это как бы ближе к понятию воспринимать, но не понимать. Осознавать.
То есть первое слово, которое вы сказали, оно более действенно, да?
Да.
Более действенно. А это более такое, ну-ка, немножко пассивнее, да?
Но все равно они. Окружающего, да. Скажем, фиксирование.
Ну, наверное, скажем так, сначала я сознаю, потом я осознаю. Да, да? Сначала я что-то взял, вот, а потом думаю, что с этим делать. Какой-то вот идет анализ, и что с этим делать. Потому что все, что к нам подплывает, каким-то образом толкает нас на какие-то действия, правильные или неправильные, на какие-то решения. Именно от сознания или бессознательного состояния. Мы делаем какие-то решения. И вся наша жизнь состоит из решений. Наших или не наших. Моя жизнь такова, какая череда моих решений вот произошла. Что я решал. Бессознательное состояние, ну я буду, как бы я не был готов сейчас выдать вам, вот, что такое сознание. Я буду говорить, что я подразумеваю под этим словом. Что такое человек сознающий? Человек сознающий, это он принимает решения. Человек в бессознательном состоянии, он тоже принимает решения. Он думает, что это он принимает решения, но на самом деле это не он принимает решения, а что-то ему там вложили в мозг каким-то образом. Как-то реклама, ну так хитро вложили, что он думает, что это он сам решил. То есть бытие определяет сознание. Бытие определяет сознание, это значит неосознанный человек. А когда сознание определяет бытие, это уже осознанный человек. Этот человек живет, этот человек в сознании Кришны, в сознании Бога, и он, в общем-то, творит эту реальность. А наоборот, если бытие определяет сознание, то реальность творит тебя. Вот так вот. Ну как реальность творит меня? Реальность меня просто разрушает. Энтропия, есть такое интересное слово, разрушает. Она просто предлагает мне что-то, и оно не мое, потому что я расту изнутри. Если я что-то беру снаружи, ну это просто мои действия. Мы думаем, что мы питаемся чем-то там, какой-то пищей, что-то вот нам нужно. На самом деле все, что нам нужно, это сигнал изнутри, что нам делать, и растем мы изнутри. Все, что снаружи, нас просто, это будет просто разрушение. Ну, вот так вот. Осознанно, неосознанно. И в том или ином случае мы в осознанном или неосознанном состоянии пройдем один и тот же путь, если верить стиху Бхагавад-гиты. Но в первом случае мы не потеряем себя, а будем все время расти. Во втором случае мы потеряем себя. Неосознанный человек теряет себя. Итак, где мы осознаем себя, где не осознаем себя? Ну, например, вот я вижу, у меня зрительный диапазон, ну, обычного среднего человека, от инфракрасного до ультрафиолетового. Все, остальное я не вижу. Я могу тактильно ощущать тепло, я могу как-то интуитивно понимать, что, наверное, здесь радиация, но я реально глазами не вижу. Не вижу. Вот змеи, они, например, видят, что температура там, прибор ночного видения на том основана. Вот. И вот и для меня это предметно. И вот так как я вижу, это диктует какое-то мое поведение. Но это в моей власти. Это граница моего восприятия. И граница моего восприятия – это одна и та же граница моего предназначения. Мне не надо делать то, что я не понимаю. Я не могу в своем предназначении действовать неосознанно. И поэтому все, что я вижу, то, что я слышу, что в пределах моей досягаемости. И не со слов, что я… То есть это то, что не принимается на веру, то, что вот видимо. Видимо. Таким вот образом определяется граница моего, ну, призвания, предназначения и так далее. Где я независим. Я вот тут набросал картинку. Вот, сегодня вот такая вот. Неосознанная. Там, посмотри, что надо. Все видно, да? Нет, вот там видно. Там все видно. Наверное, не все. Ну, ладно.
Да видно, видно, нормально.
Неосознанная. Ой, как же лекция-то я? Ну-ка.
Как? Неосознанность происходящего.
Происходящего, да. Неосознанность происходящего. Это название лекции. Вот реальность. И она же зона комфорта. Но если это реальность, то, что я реально вижу, а не то, что мне... Я могу быть в нереальности, например, глотнуть наркотика какого-нибудь, и вот эти рамки раздвинутся, я буду видеть каких-то барабашек, но там мне делать нечего. Я выхожу за грань реальности, и там меня съедят. Если я, ну, как-то само оно, без постороннего вмешательства, и там мне, знаете ли, комфортно. Почему мы выходим за грань своей реальности? Она все время расширяется. Расширяется. Я как-то рассказывал. А расширяется она не больше, не меньше, не моими тренировками, а насколько я меньше думаю о себе, насколько больше думаю об окружающих, границы реальности и восприятия, слуха, зрения, ну, работы интеллекта больше, больше, больше становится. Почему? Потому что, ну, я сделаю не для себя, и поэтому, чтобы объять больше, значит, ну, мои органы чувств должны были, ну, расширить свой диапазон восприятия, в том числе и интеллектуальная деятельность. И все, что за этой границей, это иллюзия. Это реальность для кого-то, но для меня это иллюзия. Почему? Потому что на меня вводит заблуждение. Заблуждение состоит не в том, что я вижу вещи не так, хотя их я реально так и вижу. Я их вижу, но применение им не могу дать. И делаю, ну, ошибки. Ошибки. Как только я попадаю в иллюзию, естественно, мне становится больно, потому что я делаю одно, ожидаю одного результата, получаю результат другой, у меня начинают органы выходить из строя какие-то. Мне говорят, у тебя проклятие, мне говорят, у тебя болезнь возникла какая-то. На самом деле, вот эти болезни, проклятия и все вот это, то есть окружающая среда, которая не является, не входит в мое призвание, предназначение, в мою зону. И я хочу сегодня сказать, что, ну, приписать зоне комфорта немножко новое значение. Зона комфорта – это где я нахожусь в реальности. Потому что, знаете, самый настоящий дискомфорт, когда я не знаю, где я нахожусь и не знаю, что делать. Не знаю о завтрашнем дне, беспокоюсь. Вот это дискомфорт. Дискомфорт, когда я знаю, что я делаю, и я хочу это делать. И когда делаешь, оно тебе получается еще. Ты вообще на вот физический, физиологический какой-то другой дискомфорт, просто тебе до этого дела нету. Твое тело становится таким, знаете, как железная рубашка. Ты можешь там на одной ноге стоять, ты долго можешь не есть, не спать, только делать свое дело. Представляете? Вот это зона комфорта. Зона комфорта – находиться в реальности. а не просто для тела. То есть мы расширим это понятие. И почему же мы выходим? Почему мы выходим за вот эту зону, за эту границу? Когда мы выходим за эту границу, нас, смотрите, там получается одновременно, нас и зовут за эту границу, за запретный плод сладок. И совесть говорит, там нам рассказывают, очень много чего рассказывают. И мы покупаемся, как малые дети, на какой-то, знаете, глобализм. Вот мы удивительные вообще люди, просто удивительные. Мы легко верим, что там земля плоская, например. Да, вот сейчас пошел такой. Вот. И люди, просто включи разум, поднимись на вышку, посмотри, как горизонт вот это вот, и начерти на листочке, ты увидишь, что это только при сферообразной, или там эллипсоид Красовского, говорят, Земле только возможно, вот когда горизонт так уходит. Трубы вот мы рисовали, потом, вот, знаете, трубы, корабль идет, трубы сначала видно, я помню в школе, потом корабль видно. И сейчас взрослые люди, с таким, с высшим образованием верят, потому что им доказано. А, по-моему, Платон говорил, что какая бывает вера, она бывает трех, это мастей. Человек, который убедился на своем опыте, и это называется вера, настоящая вера, и вот это и есть настоящая вера, другой, в общем-то, нету. Потому что раньше была вера, писалась твердым знаком, В, твердый знак, и Ра. То есть ты находишься в Ра, ты находишься в Боге. Когда ты находишься в Боге, то есть слово вера, я много раз говорил, еще раз не грех повторить, что вот это сознание Кришны, ты в Боге находишься, и ты просто это видишь. Это, ну, видение. И это практика. Йога – это соединение, это практика. Это не что-то где-то там, и я вынужден, я зависим от этого источника информации. Верить ему, не верить. Так вот это к вере не относится. И вот просто твердый знак убрали, теперь вера стала такой непонятно чем. Вот это настоящая вера. Вторая вера в то, что, в чем меня могут убедить. Но убедить и доказать, это не значит, мы знак равенства здесь мы не можем проставить с истинностью. По ряду причин. Самая такая, во-первых, это может просто ложь, просто обман. Во-вторых, это может даже и правда для кого-то, но для меня это совершенно неприемлемо, и это не могу делать просто. Не могу, для меня это будет... Вот, итак, с одной стороны, мы верим в плоскую землю, мы верим, я не знаю, что Махарадж свят, мы верим, что, во что мы только не верим, что учебник физики не лжет, что политики не лгут, может, Деда Мороза, но мы совершенно не верим в собственные силы, в собственное могущество. Вот то, что находится вот здесь вот, почему-то вот такая тенденция идет. Слабый человек верит в реальность. И вот тут он с Богом находится. Бог сюда его вообще не приглашает. Не приглашает. Вот здесь ему приходится верить авторитетам. Алло, авторитетам. Которых развелось, я не знаю, авторитетам. А вот здесь он верит Богу. И здесь этот человек реально опирается на реальность, опирается на свой предназначение. И здесь он, Бога мы охраняем. Дхарма называется. И вот эта граница, она же зона комфорта. И смотрите, здесь, на этой границе, происходит боль. Как только ты пересекаешь границу и витаешь в облаках, у тебя вообще жизнь никак не складывается, у тебя финансов нет, ничего нет, а ты такой весь духовный, значит, ты вышел из своей зоны комфорта, вышел из своей зоны дхармы, и ты находишься в состоянии наркотического опьянения. Наркотическое, то есть наркоз и наркотики, это рядом. Это рядом. Я вас сейчас просто почитаю, как об этом пишут. Почему наркотик? Ты, более того, ты не можешь без наркотика находиться там, за границей. В границе своей дхармы у тебя есть какие-то морально-нравственные вещи. И эти вещи какие? Вот Кришна говорит в конце книжки Бхагавад-гиты, что у тебя будет сила, победа, нравственная чистота. Вот по, за этой границей, во-первых, ты не знаешь, что тебе делать. Чистоты не будет, победы не будет, там просто тебя съедят. И наркоз состоит в том, что ты нарушаешь какие-то нравственные принципы, и это как наркотик. Как наркотик. Адреналин. Раз и булку хлеба украл в магазине. В зоне комфорта, в зоне своего предназначения. Тебе этого не надо было делать просто. И ты понимал, что это можно, это не можно. И тебе не надо было доказывать и читать какие-то книжки. Ты это просто знал. Ты просто понимал, что по-другому нельзя. Так же с прелюбодеянием, так же с насилием любой формы. И так же, ну, все, что можно придумать в смысле греха. Ты там знал, и ты там это не переступал. И даже не потому, что не переступал, тебе просто не надо этого было делать. Ну вот ты зашел туда. И вот это, ну посмотрите, выделяется огромное количество энергии, совершенно лишней, если я хлебну яду. Физиологически это выглядит так. Например, я выпиваю алкоголь, 100 грамм, 150 грамм выпиваю алкоголь. Это протоплазматический яд. Организм сопротивляется, потому что сейчас я умру. И тогда энергия из моих чудесные сосуды называются, китайцы их называют так, выделяет огромное количество энергии, чтобы смыть это. И вот это огромное количество энергии, это сама жизнь, я принимаю как эйфорию. То есть мне эту энергию добавляет не алкоголь, не яд, а то, что против него борется. И в этом моменте, когда я, знаете, когда человек болен, он просто лежит, отдыхает. Ему весело, хорошо, но он, ну как сказать, неактивен. И так этот человек, который, у него энергии много, но это много потому, что яд надо нейтрализовать, но ничего хорошего не совершит в этот момент. Хотя есть такие исключения. Знаете, любое лекарство, это яд в малой дозе, но просто если ты, и это надо иногда делать, но если это регулярно, значит ты по, ну, границу уже нарушил. И вот человек, ну, например, еще, почему что-то украсть, адреналин выделяется. Ты боишься, да, потому что стресс, потому что это. Или игра на интерес. Игра на интерес. Вот играют они там в карты, так вяло, а давай на деньги. Уже по-другому играешь. Вот эта лишняя энергия выделяется, которая непонятно что, говорит о том, что вот это вот нельзя как раз делать. Ты просто ставишь, ну, или пошел воровать, и ты уже боишься, страх. И там везде вот этот страх тебя подстегивает. Этот страх тоже это ядовитая штука, у тебя выделяется, и потом человек не может это делать. Так же с прелюбодеянием, так же с насилием, так же это. И человек к этому привыкает. Привыкает. Потому что внутри своей зоны, зоны дхармы, ему было хорошо, он там был осознан. И у него не было этого, как это называется, неосознанность происходящего. А там, где у него была полная осознанность. Причем это, знаете, осознанность интересная. Осознанность переживания с Богом, это приключение. Не поймите, что вот я все на 10 лет вперед знаю. А вот я именно знаю. Понимаю, что сейчас происходит что-то, ну, невероятное вообще. Но когда я выхожу за зону, там не все гарантии, но там происходит все не так. Итак, что такое? И человечество обманывает, ну, давно. Ну, так глобально, 500 лет назад, но в начале... Скажем так, в конце 18 века, в начале 19 века пошла демократизация всех стран. Извините немножко политики, но без нее не обойтись. Без нее не обойтись. И вот эта политика, пошла демократизация. То есть вот это вот король, политик, вот он что-то делает, он такой кшатрий. Вот. И чем больше было демократии, истинная демократия, это на самом деле ширма. Как кто-то управлял, так и, то есть настоящая власть стала уходить в тень, в тень. И вот эта политика, и теперь политика, то, что вот мы видим по телевизору, на самом деле она не имеет ничего общего. То есть эта наука стала беспредметной. Если раньше было государство, то сейчас их нету. Ну, например, вот говорят, Россия с Украиной воюет, они в контрах. И мы видим, вот наш вот Богуслаев, в этот вот, они там делают чертежи с Россией, торгуют что-то самолеты. А тут же война, на таможне посмотрит, а мы же в контрах, мы же не можем. И они там документы переделывают. Вот сейчас проект составляет, что в 80-м году не все, то есть там еще это давний проект. Или там наш Порошенко, у него там 3 фабрики, а война идет, а у него там шоколадные фабрики в России. Да? Или вот это, и разве это политика, это обман. То есть политика, а есть такая наука, которая называется... Как правильно, криптоматика. Криптоматика. Это государство. Сейчас я. Минуточку. Криптоматика. Это когда устным заказом государства для науки является не открытие сокрытого, а сокрытие открытого. Это явление в науке можно назвать криптоматикой. Наукой скрывать реальность, второстепенно делать главным, а главное второстепенным. Или это наука. Или даже искусство скрывать информацию. Представляете, мы дожили, да? И вот эта наука, что мы в войне находимся, а там на самом деле нет уже государства Украины, нет государства России. Вот там вот это, то есть последние политики, ну это когда они были? Ну там Труман, там Кеннеди последний, за что их и там и убивали, да? За что убивали? Все остальные, вот эти там Порошенко, Путины, там Обамы, это уже артисты. И именно артисты. И поскольку раньше политика была настоящая, были политические взаимодействия, поле, много, много интересов. Сейчас есть один интерес, но разработки ведутся научные, вот давайте гомосексуалистов, это правильно, неправильно, и там туда доллары, и там литература. Но вот есть международный, как бы назвать вот этих богатых людей, которые очень богаты, которые правят миром. В общем, международные цари, что как их назвать, я не знаю. Потому что в конце олигархи, не олигархи, я не знаю, как правильно.
Элита, наверное,
международная. Элита, да. Понимаете, даже у нас нету таких слов, чтобы их назвать. Нет слов. И эти слова искореняются. И поскольку вот наши мозги так и устроены, что мы когда какие слова используем, значит, такие события есть. Но если ряд событий, просто обозначение их стереть, то стираются как бы сами события. Они есть в реальности, но мы эту реальность не видим. Мы эту реальность не видим. Ну вот как пример. Сейчас как пример... Так, как пример. Сейчас, минуточку. Угу. Угу. О. Вот, например, Бхактивиньяна Госвами, да? Бхактивиньяна Госвами. Вот его последнее. Я разговаривал с человеком по поводу статьи. Называется «Вместе до конца». А этот человек говорит, это вообще инструкция для мазохистов. «Вместе до конца». И с таким энтузиазмом Бхактивиньяна Госвами вот пишет. «Если мы хотим настоящих отношений, мы должны идти до конца. Мы должны доверять до конца. Если мы вступили в отношения, то мы должны идти до самого конца. Испытания будут. Никакие отношения без испытаний не имеют цены. Нам нужно так или иначе, несмотря на какую-то боль или недоразумение, которые могут случаться в наших отношениях, как будто, знаете, такой герой такой пишет, да? Герой, его...
Я сомневаюсь, что он это...
Нет, он подписался, это его статья. Это его статья, да. И я сомнительные не беру. Да, вот как может такой человек писать? А вы смотрите, вы прям все угадали. На какую-то боль или недоразумение, да, там миллионы вот так вот летят, он гомиков благословляет, какие-то... Это недоразумение. Которые могут случаться в наших отношениях, идти до самого последнего конца, для того, чтобы действительно заслужить то, что называется высоким словом любовь. Любовь не дешевая вещь, любовь означает жертву. Когда люди в своем служении или в своем желании сделать что-то друг для друга идут до конца, несмотря ни на что, несмотря на все трудности и проблемы. Бхактивиньяна Госвами. даже Шрила Бхакти Вигьяна Госвами. И вот этот человек мне это пишет: наглость этого жида меня просто умиляет. Столько нагадить, а и после этого рассуждать о любви. Вот. А я вот, вот читаю, да, и меня тут как, знаете, как молния. А ведь этот человек, который мне пишет, не буду говорить, потому что, чтобы его там на ядре не это. Слово наглость, жид. Жид — это ж не оскорбление, это везде во всех документах проходило, по России, по Украине, во всем, ну, в русскоязычном вот это слово. Да. Везде происходит, и кто они такие? Это не просто эти, которые убивали православных христиан, которые жертвоприношения, это дела были уголовные открыты. И вот он, я смотрю, жид. Дальше. Столько нагадить, вот слово нагадить, слово гад, ну это вот это хладнокровные, вот эти змееподобные, это вот это существа тьмы. Нагадить. И гадкий человек, говорим, когда мы говорим гадкий человек, то есть это человек, но он исповедует философию каких-то, я не знаю, какую-то инопланетную, нечеловеческую, не теплокровную вообще. И вот а ведь с точки зрения этикета, не может человек так говорить, как нагадить? Нет. Жить сказать — это оскорбление? Нет. И вот эти слова убирают. А слов, которыми сейчас можно рассказать о политике, их просто убрали. А тут еще, смотрите, он не просто Бхакти Вигьяна Госвами, он Шрила Бхакти Вигьяна Госвами. То есть Шри — это уважительное, то есть уважаемый человек. И вот так люди просто выучивают этикет, говорят, то есть говорят о нем, и вот, пожалуйста, вам святой. Вот он уже уважаемый. Просто, просто как... И вот мне пишет этот Михаил, один Михаил, Михаил. Только объединив все знания, можно начать видеть, что есть правда, что ложь. Ложь сама себя выдает, не вписывается логически в общую картину мира. Стать целым – это исцелиться. А вот теперь немножко об общей картине мира. Почему мы неосознанны? Мы не понимаем общую картину мира. Нам не надо знать всю картину мира. Не надо знать. Не надо нам видеть, как видят змеи. Нам надо знать картину мира свою. Ну, что, где делать. Нам не нужны ненужные знания. И вот о картине мира, смотрите. Вот я буду говорить вещи известные. Известные. Например, вот есть такая статья, у нас появилась, «Альтернативная история». Это я, знаете, к чему говорю? Что мы истории верим, а она лжива. Вот полностью лжива. Мы религии верим, а она лжива. Но вопрос, а почему мы верим? Мы теряем здравый смысл. Я хочу сказать, что здравый смысл и чудеса находятся рядом. Если у тебя нет здравого смысла, люди надеются на чудо без здравого смысла. И у тебя этого нет, потому что здравый смысл от Бога дается. Вот, я немножко забежал вперед. Просто немножко, давайте вот вспомним, что мы знаем и как эти вещи вот стыкуются. Но люди вообще не обращают на это внимания. Вот просто на вот эту, ну, наглость. Альтернативные исследования истории нашей цивилизации в последние годы набирают обороты. Это происходит стараниями как отдельных ученых, стремящихся вырваться из-под гнета официальной истории, так и рядовых граждан, зачастую далеких от исторической науки, но имеющих пытливый ум и горячее желание разобраться в нашем прошлом. На сегодняшний день история нашей цивилизации представляет собой невероятную смесь, экзотический коктейль из версий, гипотез, догадок и реальных фактов. Здесь перемешаны Атлантида, Гиперборея, мегалиты, пирамиды, подземные города, полая земля, гиганты, карлики, необъяснимые артефакты, потопы, динозавры, мамонты и многое другое. Настало время хоть немножко привести в порядок весь этот невероятный объем противоречивой информации при помощи обычной человеческой логики. Обычной человеческой логики. Я вот здесь вот паузу поставлю. Как же мы можем? Знаете, ученые посчитали, что объем человеческой памяти, оперативной памяти, то есть которые можно вот сравнивать и делать выводы, примерно, сейчас скажу какой, как, там такое число, в общем, такое число с большими нулями, я не помню, как это число называется, но все-таки я хочу сказать это число, похвастаться, что я умный. Нет, не получилось похвастаться. В общем, я даже не знаю как. 2,5 петобайт. Вот есть миллионы, есть миллиарды, а дальше сексиллионы, это петобайт информации, что равно информации одного любого телеканала на протяжении 300 лет. Представьте, 300 лет вот тебе вещают круглосуточно, да, всякие новости, всякая чепуха, да, и вот столько один человек, нормальный человек, никакой не гений, он может оперировать. Представьте, то есть насколько у нас заузили это, ну за счет чего заузили? Вот этот вот объем нужен, чтобы мы в своем поле. Так. Итак, настало время хоть немного привести в порядок весь этот невероятный объем противоречивой информации при помощи обычной человеческой логики. Буду отталкиваться только от фактов, уже не вызывающих сомнений у здравомыслящих людей. Итак, какие же это факты? Мегалиты. Их невероятный вес и способ обработки заставляет предположить наличие у строителей фантастических с высоты современных технологий инструментов для изготовления способности управлять гравитацией для перемещения таких тяжестей. Это просто где мы живем. Где мы живем? Вот у нас под носом. И почему нам это не кажется странным? И кому это надо, чтобы мы это не видели? Это, знаете, как невидимость. Знаете, есть, вот у глаза есть слепое пятно. Слышали, наверное, да? Слепое пятно. Вот если там палец вот поместить в одной, то я его перестаю видеть. Вот это в единоборствах как-то используется. Способность управлять гравитацией для перемещения таких тяжестей. В совокупности эти факты подрывают известные нам законы физики. Мы ходим вокруг них, чешем в затылке, а их точно построили не майя, не ацтеки и не египтяне. Первый. Так это по всей Земле. Второй факт. Земля – гигантский карьер. В сети уже представлено статей и красочных фотографий, не оставляющих никаких сомнений в этом факте. Наша планета основательно кем-то перерыта. То есть срывается слой Земли до 100 метров высоты. Вот вся Австралия просто как вот... То есть это неестественное образование. И следы, как вот роторные экскаваторы, как грейферы, то какие-то гигантские какие-то. Причем как материки, так и дно морей и океанов. Похоже, весь ландшафт планеты есть результат этих разработок. Наличие огромного количества неизвестно откуда взявшегося песка имеет к этому прямое отношение. Каким способом это могло быть проделано, мы даже не в состоянии представить. Либо это гигантский карьерный экскаватор, как предполагают некоторые авторы, либо здесь действовала сила галактического масштаба. Ну ладно это. Ну вот третье, вообще под носом. Мы живем в городах, которых мы не строили. Все города на планете выстроены в едином условном античном стиле. Раз русские мужики в лаптях не в состоянии были построить Санкт-Петербург, то и другие народы не в состоянии были в то же самое время построить Берлин, Лондон, Токио, Сидней, Мехико, Вашингтон и так далее. Мы не знаем, кто строил эти города. Не люди. Ну, не в том исполнении, не с таким интеллектом, как сейчас. Мы эти города не в состоянии построить даже теперь при наших возможностях, что уже говорить про 200 лет назад. При нашей жизни мы застроили страны только уродливыми, кирпичными, панельными, 5-9-этажными коробками, как, впрочем, это произошло и во всем остальном мире. Небоскребы, во внимание можно не брать, это не типовое жилье. И еще, необъяснимые ни с какой точки зрения звездообразные форты по всей планете. Каждый город окружен звездой. Видели, наверное, да? То есть мы сейчас не можем такую звезду просто. Четвертое. Планета покрыта воронками от взрывов. Этот факт стал известен нам, как только мы получили доступ к космическим снимкам. Нет сомнений, Земля была подвергнута ковровым бомбардировкам, чтобы вообще ничего. Ковровый — это значит подряд. Бомба, 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 чтобы ничто не выжило. Бомбардировка ядерным или основанным на другом, неизвестном нам физическом принципе, но равным или даже превосходящим по разрушительной силе оружием. И что самое невероятное, это было совсем недавно. Сюда же можно, ну знаете, как недавно, 200 лет назад.
Это был потоп, вот это тогда было невероятно.
Да, про потоп тоже. И что самое невероятное было совсем недавно. Сюда же можно отнести отсутствие на территории России лесов возрастом старше 150 лет и огромные безлесые пространства. Пятое. Мамонты. Мы точно знаем, что они были смыты гигантской волной и мгновенно заморожены, причем совсем недавно. Если причина образования такой волны мы можем себе представить, то механизм мгновенной заморозки и такого количества животных на такой огромной территории для нас тайна за семью печатями. Потопы. Они происходили на планете не единожды, как катастрофического, так и не очень масштабов. Их следы прекрасно видны из космоса невооруженным взглядом по занесенным грязью первым этажам старинных зданий по всей планете. По Запорожью пройдитесь на так называемые цокольные этажи. Никто цокольных этажей не строил. Никто. Это грязью замулячили, а потом сверху асфальт проложили, да и все. И вместо окошка второго этажа сделали дверь. И таких целые улицы отрывают таких по всей планете. Ну и необъяснимые артефакты. Их огромное количество по музеям, под открытым небом всех стран. Это предметы, сделанные невероятными инструментами, фантастическими технологиями. Вот основные очевидные факты, которые замалчиваются, игнорируются, фальсифицируются наукой и ее высокими покровителями. Можно сделать вывод, что наука... Знаете, что, почему мы их не видим? Не думаем об этом. Нет таких слов. То запрещено про инопланетян было говорить, то запрещено про это было говорить. То изымались слова какие-то, да? Вот нет таких слов, и вот и нету. Просто мы потом смотрим в упор, не видим. Почему? Как наше восприятие работает? Просто нейроны. Нейроны. Вот один нейрон, второй нейрон, тут что-то проскочило. Память – это не локально в каком-то в паре нейронов или в тройке находится. Это память – это сеть. Это какая-то сеть. И вот одна цепочка прошла, вторая цепочка прошла. Это называется образование. И вот у меня есть память. И... Вот когда я что-то вижу, это проходит через зрение, и вот этой памятью отсеивается. Вот то, что я узнаю, а то, что не подходит, я не узнаю. Это называется, не помню как точно, как-то похоже на фанерный образ. Фанерный образ. И вот, это, вот эти фанерные образы, то, что в самом деле мы просто не видим. Почему? Потому что вот эта нейронная связь уже установилась с помощью образования. Можно сделать выводы, что наукой управляют силы, которые хотят скрыть от нас наше истинное прошлое, намеренно искажают истину мира. И их цели нам пока не нужны, не ясны. Итак, самое главное что? Что вот эти вот вещи... Мы на них не обращаем внимания. Но почему мы на них не обращаем внимания? Потому что мы глупые? Нет. Потому что наше внимание уводится на что-то очень важное. Обычно страх приковывает. Вот потоп, вот комета, вот конец света, вот 12-й год. Вот, а вот цены, а вот война. Хотя нет никаких войн, просто берут наше внимание. И какие-то несуществующие события, ну как организовалась война, мы все знаем. Это просто были съемки, народ верил, все это. И мы находимся, давайте вернемся к этому, к наркозу. Под каким наркозом мы находимся? Под наркозом, во-первых, приятно под наркозом находиться. Потому что я начинаю видеть что-то, к чему не надо прикладывать рук. Я что-то вижу и говорю, а, какой прекрасный мир. Если я нахожусь в зоне своей, я это прекрасное делаю. Я сам буквально творец делаю. Когда я нахожусь в этой бхактивигьянащице, которая говорит, что вот конец Бхагавад-гиты, что ты попадаешь в
сферу наслаждения.
Да, в сферу наслаждения. Вот под наркозом ты попадаешь в сферу наслаждения. Ты что-то видишь, тебе даже приятно. Вы знаете, когда человек умирает, когда у него эти нейроны отмирают, когда кислородное голодание, например, да, или передоз этого кислорода отмирает, и ты чувствуешь некую эйфорию. Когда я замерзаю, я чувствую эйфорию, да. То есть я, ну, умираю и все. То есть мы умираем весело. Итак, наркоз с древнегреческого – это онемение, оцепенение. Какие синонимы? То есть как используется это слово древнегреческое? Это пропадает болевая чувствительность. Я сразу перевожу с медицинского. То есть мы находимся под наркозом вот, информационным. Нет сострадания у человека. Когда ты находишься не в своей, как в парафии, да, у тебя нет сострадания. Искусственно вызванное состояние торможения центральной нервной системы, при которой возникает сон. Так и у нас. Искусственное сон возникает. Потеря сознания, я бы сказал, совести. Потеря сознания при наркозе возникает, да. И памяти. Расслабление скелетных мышц. У человека, который выходит за пределы своего там, могущества, за пределы своей дхармы, за пределы своего вот этого интенсивного динамического комфорта, возникает лень. Лень возникает почему? Потому что просто, во-первых, сам Господь это делает, потому что он говорит, тут тебе делать нечего, я тебя выключаю. Вот, и мы начинаем бороться, да, с этой ленью. Снижение или отключение некоторых рефлексов. То человек становится конкретным тормозом. Ну и второе. Ему это нравится. Он просто умирает, он просто деградирует, его разбирают на запчасти. Вот. Давайте прочитаем, а какие вообще, что такое наркоз, медицинский наркоз. И мы сейчас тут увидим, что это то, что мы и есть, то, что мы из себя представляем. Мы находимся под наркозом. Еще раз. Наркоз и наркотики. Нет наркоза, который не наркотик. Просто нету. Итак, наркоз это по своей сути очень глубокий сон, вызванный искусственной с помощью специальных лекарственных средств, препаратов для наркоза. То есть наркоз происходит извне. Извне. Тебя никак нельзя, еще покажу картинку, да, в своей реальности уколоть. Тебя тут ничего не возьмет. Ты будешь водку пить, не будешь пьянеть. Почему написано, что уверовавший не отравится? В Библии написано так. Будьте совращать чудеса знамений. Имеется в виду вот эта зона. Вот здесь тебя отравить нельзя. И в наркоз погрузить тоже нельзя. Не получится. Организм это переварит. Ученые доказали, что запас организма 10-8-кратный, в том числе переломы, в том числе вот эти вирусные инфекции. Легко справляется. Но где справляется? На своем месте. История, немножко история. Откуда появился этот наркоз? И вот когда смотришь историю, понимаешь, что это какая-то мерзость, из какой-то мерзости. Первые обезболивающие средства изготавливались из различных растений. Опия, конопли, белины – в виде настоев и отваров, а также сонных губок. Губки пропитывались соком растений и поджигались. Вдыхание паров усыпляло больных. А вот интересная информация. Действие наркоза на детский организм. Это знаете, когда наш борец за трезвость, этот Жданов, да, когда-то пришел к другу, тот наливает, он говорит, а своему Петеньке давай, тоже наливай. Он говорит, он же ребенок, ему вредно. Он говорит, а почему ребенку вредно, а тебе не вредно? Ну я же такой. А с каких пор начинает быть вредно? Также и наркоз. Потому что мы знаем, когда человек в состоянии аффекта, когда он воин, когда там вот там при взятии Берлина вот рассказывают, у них рваная рана, они бегут и боли не чувствуют. Естественным путем, когда ты делаешь свое дело, организм справляется. Но когда тебе надо его делать искусственно, в общем, это надо задуматься, да? Действие наркоза на детский организм. Это маленькая такая статья, я сюда ее это. Долгое время считалось, что воздействие наркоза в раннем детском возрасте впоследствии может неблагоприятно сказываться на некоторых функциях центральной нервной системы. То есть, если ребеночка под действием наркоза, то вырастет дурачок. Вот. Однако, в 2016 году было опубликовано исследование, которое провели ученые из Колумбийского университета. Они пришли к заключению, что наркоз не наносит вреда когнитивной системе детей в возрасте до 3 лет. Ну, твари.
Так это они действительно увидели на опыте, или они сказали то, что им заказали?
Нобелевские лауреаты, 100 человек нобелевских лауреатов опубликовали целые исследования, то есть они с именами, что сейчас все эти ГМО вообще никакого вреда не приносят. Никакого вреда.
Это же заказ.
Конечно, заказ. Конечно, заказ. Но смотрите, еще раз, я верю своим органам чувств, что находится наружу и что мне делать, изнутри мне Господь подсказывает, это я в своей зоне. Там, дальше, за границей, мне только надо верить авторитетам. И ничего нету, ничего другого нету, только авторитетам. Там мои органы чувств меня обманывают, и авторитеты тоже. А почему ты туда пошел? А потому что, вы знаете, я в Хути-Шакти делал эту самую лекцию, как же она называлась? Что-то насчет искушенные люди, по-моему, да? Искушенные люди. Нас искушают. Почему вот в Библии написано, да, как, кто-то помнит, отче наш.
Не веди нас в искушение,
да. Нас вот это, что у тебя там за какая-то миссия, смотри. Но тут у тебя действительно своя миссия. Там твоей миссии нет. Там тебя ставят в систему. Там тебя ставят в систему. Там личности твоей нету. Там ты ничего не можешь говорить. Там все тебе говорят, говорят тебе. И вот смотрите, что... Давайте посмотрим вот это еврейское писание, что там оно говорит по этому поводу. От Матфея, глава 24, с 10 текста. Во-первых, говорится о последних временах, когда всем будет все плохо, и тогда придет Иисус и всех спасет. Да? То есть, его спросили, какие признаки кончины века и твоего пришествия. Иисус говорит в 5 тексте, что многих прельстят. Многих дословно, это вот при переводе на русский, слово многих обозначало еще большинство. Большинство будет изъято из своих призваний, предназначений и извратило. Там каждая плоть свой путь, что-то как-то написано, да. И что будет? И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И тогда лжепророки восстанут, то есть лжеучителя, лжеавторитеты, восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вышел за границу, чтобы охладила любовь, тебе достаточно прельститься, выйти за границу, там любви нету. Потому что любовь – это Божье присутствие. Претерпевший же до конца спасется. Смотрите, как просто. Не соблазняйся. Не соблазняйся. Боль происходит при переходе границы. Когда ты перешел, тебе там сразу глушат наркозом, и тебе опять хорошо. И ты понимаешь, что тебе тут хорошо, назад, ты понимаешь, что что-то у тебя не так. Но у тебя уже философия другая, все. Назад вернуться на границу ты не можешь. И тебе даются лжеучителя, как тебе вернуть предназначение, и все, но ты не придешь. Единственный, кто тебе может дать совет изнутри, это Господь. И Он скажет, как тебе сбежать оттуда назад. Сбежать оттуда назад. Но там же все же глобально, там тебе духовностью дразнят какой-то, да? А там, говорит, материально. Нет, там чудеса, знамения, там духовность, и там реальность, которая в твоих руках, в твоих глазах, в твоих ушах, твою, и тебе не надо спрашивать, так это или не так. И вот еще один текст. Понимаете? Кто спасется, претерпевший же до конца? Так а что терпеть? Не соблазняться. Просто не соблазняться. Просто чтобы голос Божий не был перевешен рекламой. И все. Наглой такой рекламой. А вот еще. Еще. Блажен человек. Это соборное послание апостола, святого апостола Иакова. Глава 1, с 12 по 17. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. О, интересно. Господь нас любит, а раз любит, он даст нас на искушение. И если я это искушение переживаю, я переживаю это искушение, то есть не ведусь на это дело, на тебе венец. Искушенные люди. Искушен будет каждый. Искушен будет каждый. Чем искушен? Знаете, чем искушен? Дело в том, что вот эти границы, вот я их нарисовал так вот, непонятно как, да? Они будут больше расширяться. Я делаю не то, что вот здесь находится, а мне говорят, делай вот тут вот уже. Когда-то я это сделаю. Меня искушают моим же призванием, предназначением, но чуть-чуть раньше. Если я не обладаю всей полнотой информации, если не обладаю всей полнотой ресурсов, здоровья, денег или чем-то, мне приходится, чтобы свое сделать откуда-то, позычать, это рано еще. Просто брать в долг, это симптоматика, рано. Оно придет. Это значит, ты еще сейчас тут что-то не доделал. Не вырастил что-то в себе. Еще раз, блажен человек. А знаете, слово блажен, вот блаженные, много слов, которые вот мы читаем, они как-то вот ушли. Мы разве вот употребляем сейчас слово блаженство, да? Блаженство, ну не знаю. Мы употребляем слово кайф, употребляем слово, ну хорошо, прикольно мы употребляем. Вот эти слова просто взяли, заменили на какие-то вообще-то топорно сделанные, да? А ведь... Целые институты занимаются такими вещами. Вы думаете, это подростки, что ли, придумали? Нет. Серьезно, блажен человек. Да, это занимается. Так вот, дело в том, что слово блаженство раньше переводилось как и счастливо, счастье. И вот в Бхагавад-гите убрано, но у меня к счастью, у меня есть последний текст, говорит, с Богом кто? Как определить, кто? Сила, нравственная чистота, победа и что еще там? Благоденствие, да? Процветание. А вот в этой вот, 14-го года в Бхагавад-гите, написано по-другому. Везде, где находится Кришна, Господь йоги. Везде, там обеспечено благоденствие, победа и счастье. Раньше-то было написано счастье. Вот где блаженство. А Господь находится вот в этих рамках. И без него туда, ну, дальше лучше не надо. Поперед батьки, говорят, да, в пекло не надо лезть. Итак, искушение. Вот это искушение, то, что вот нам надо пережить. Не, потому что когда ты уже искушен, вернее, искусили тебя, ты пришел туда, и вот держишь вот это, а это вообще не твоя уже атмосфера, ты к ней не готов, и ты вот там муки, и ты такой великомученик. Нет. Тебе надо просто оттуда уйти. Нам не надо мучиться. Написано, тот, кто себя мучает, есть демон. Тот сидит, терпит и мучится. Нет, он не святой. Не святой, он демон. И написано, демоны что? Первое, они не понимают, что делать. Раз. Они ненавидят Господа в сердце. Два. И третье, они мучат свое тело и Господа, который в их телах мучит. Вот. Наша аскеза в другом. Наша аскеза не искуситься. Не искуситься. Чем не искуситься? Займись своим делом. Прабхупада как говорил, когда ему говорят, у вас как насчет вожделения? Он говорит, есть, но мне некогда. Но мне некогда. Как Челентано, когда им вожделение, пошел дров наколол, да и полезное дело сделал, и остался на плаву. Вот и все. Всегда есть что делать. В искушении никто не говори. Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Это как говорил этот самый, приезжал в Запорожье, забыл вот это, театр одного актера. А, как же его зовут? Как я съел собаку, он еще это, кто-то помнит его, нет? Вот, рекомендую. Мудрейший философ, мудрейший философ. Так вот он рассказывает, что вот когда я был маленьким, я никогда не обижался, никогда не обижался. Но однажды я обиделся, и тут же, вот тут же, не через секунду, а тут же, в этот момент научился обижать. Итак, кто не искушается злом, тот и сам не искушает. Бог не искушается, что его искушать, потому что вся территория принадлежит ему. Нас искушают чужой территории, немножко как рана, да, рана, как детям спички не дают. В искушении никто не говори, Бог искушает меня, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, опять же похоть, мы что, употребляем это слово разве? Да? Вот, но я владела похоть. Ну как-то, мы говорим, вот вожделение. Вожделение уже не то слово. Вот похоть очень... Похоть же, зачавшая, рождает грех. А сделавший грех рождает смерть. Это то, что происходит за границей. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое делание доброе и всякий мир совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и тени перемены. Ну, это опять про этого. Итак. Почему мы можем, знаете, самые, вот многие люди, которые боролись, и потом они становятся, вот человек борется за освобождение народа, да, вот они такие правители, вот так они их дурят, а вот эти народы, и потом, чем дольше они борются, потом говорят, ты это вот, даже Пушкин, зачем стадам дары свободы? Понимаете, даже Пушкин говорит, ну сколько можно, это ну быдло такое, что им ничего не надо. И я не хочу винить Пушкина, но многие, то есть он даже сорвался, и даже стих написал такой. Потому что, ну оно зомби, но оно живое, ее можно вернуть. Знаете, легко разговаривать с человеком, который осознан, ну он и так уже осознан. Легко говорить с человеком, которого достало, и он под управлением Господа идет, и он встречает тебя на своем пути, и ты ему рассказываешь, ты для него духовный учитель являешься. Вообще легко. А как быть с этими, которые вот они такие бараны? Они под наркозом. Одни под наркозом. И люди начинают ненавидеть баранов больше, чем волков. Я с этим сталкивался. Фу. России, да они все там погрязли в эти. Да ты выведи их в лес от цивилизации немножко, знаешь, что с ними будет. Потому что генетика просто так неубиваема. Вот. Но они находятся, и мы злимся, как мы ребенку что-то хотим объяснить, а он не понимает, мы на ребенка злимся. Это знаете, о чем говорят? Первое, ты его не любишь. Раз. Второе, это вообще не твое дело. Два, и ты никакой не учитель. Учитель тебе должны... подойти. Господь приводит. Вот. И самое страшное, ты сам находишься под наркозом в этот момент. И там, вот за этой границей, да, там и бараны, и учителя, барани, да, и вот они друг на друга там. Общая анестезия, общий наркоз относится к главному из самых сложных типов анестезии. У нас сейчас общий наркоз. Главным отличием общей анестезии наркоза от других видов обезболивания является выключение сознания пациента. Общая анестезия, Понимаете, да? Можно тут локально какой-то чири вырезать. Ну, я вижу, да? Что-то могу делать. А это бах по голове. И с тобой делают вообще все, что угодно. Вот с нами все, что угодно делают. Еще. Випхути Шакти тут рассказывал, что ты либо сознающий себя человек, и поэтому тебе Господь подсказывает, что тебе делать, либо за тебя работают некоторые клише, которые вставлены в тебя, когда ты был в бессознательном состоянии, в неосознанном состоянии. Потому что поставить что-то тебе в голову, который ты потом воспринимаешь, какой-то имплант, да, который воспринимаешь как свой, можно только в бессознательном состоянии. А что такое в бессознательном состоянии? Это психология знает. Напугать человека, например. Чем-то напугать, что вот твой ребенок дорогой, ну, у каждого есть там чему там пугаться, да, что-то рассказать и потом какой-то вброс информации сделать. Ну, в общем, этим и пользуются. Общая анестезия, общий наркоз относится к одному из самых сложных типов анестезии. Главным отличием наркоза от других является выключение сознания пациента. Общая анестезия обеспечит анальгезию, вы не чувствуете боли, амнезию, кроме временной утраты сознания, у вас еще будет отсутствовать воспоминание самой операции, а также релаксацию и расслабление мышц вашего тела. Одно время ходили такие байки, что вот эти КГБшники, вот, ну, спецслужбы в Советском Союзе, они проходят медосмотр, там их гипнотизер во что-то ввергает какое-то вот это вот состояние, и ему какую-то установочку. И потом, когда материал отработан, ему по телефону говорят, там цветочек распустился, например, он и выкидывается или стреляется там как-то. Да, кодирование, да, кодирование. И человек даже не знает. Они думали, обычная медкомиссия, прошли и все такое. Так вот, у нас это то же самое. Как это проявляется? Как это проявляется? Вот мы жили, вот русские, вот украинцы, вот они жили. Потом вброс информации в СМИ. И там люди восстали и пошли друг на друга. Это не одно и то же. Я хотел еще лекцию назвать это неосознанное самоубийство. Потому что нас, смотрите, никто не убивает. Никакие инопланетяне пришли, там разобрались. Ведь всегда были янычары. Брали, воровали детей, воспитывали в своих традициях и насылали на свой народ. Все войны гражданские по большому счету. Это когда большие массы людей уничтожают друг друга. Но сейчас мы, знаете, как о каждом из нас. Мы своими руками уничтожаем себя, свою жизнь, свои системы. Мы выходим за свою зону и под наркозом. И причем, когда мы уничтожаем себя, это даже стимулируется. Наподобие как мы внутри своего предназначения, у нас возникает радость, и мы чувствуем как бы рост. Рост. Нас больше становится. Точно так же там, когда от нас убывает что-то, а убывает, знаете, что-то, это очень похоже, когда индейцы продавали конкистадорам там золотые вещи за какие-то зеркальца, погремушку и так далее. Мы какие-то свои родственные, какие-то вот это сердечные, какие-то вот какую-то свою энергию, непонятно за что, вот отдаем, и просто нас там стригут. Ну, я тут прочитал, про баранов. Вот, про баранов, может быть, вам интересно. Афоризмы, оказывается, есть афоризмы про баранов. Вот. Афоризмы и цитаты про баранов. Волчьи законы действуют и в стадии баранов. Ну, я не буду говорить, кто, когда. Блеять вместе с баранами немногим достойнее, чем быть с волками. Это о жизни вне своего предназначения. Если бараны и ценят что-то друг в друге, так это стадное чувство. Стригут баранов, мне особо вот понравилось, не по моде, а по плану. В стране баранов главный должен быть козлом. Вожди цивилизации смотрят на людей, как на стадо баранов. Это вот Максим Горький, я только своих буду называть. Когда баран сердится на свое стадо, когда пастух сердится на свое стадо, он дает ему в предводители слепого барана. А это, кстати, из Талмуда. Из Талмуда. И вот, смотрите. По двум причинам. Всего по двум причинам. Эти причины, это кнут и пряник называется, да? Кнут и пряник. Люди вырываются из своей обетованной земли, из своего предназначения, где все хорошо, где есть Господь, из своего там Эдема, из своего могущества, вообще непонятно куда. Первое. Это бегство. Это бегство. Когда стало немножечко труднее, чем обычно. Немножечко труднее, чем обычно. Ну, чуть-чуть труднее. Вот.
То есть вы перечисляете причины, по которым человек выходит из своей зоны?
Да, их всего две. Mm-hmm. Их всего две. Ну, стало чуть труднее. И ему говорят из-за этого, из-за бугра, так сказать, да, иди сюда, тут хорошо, да. Это помните, как там Сита, Равана, там обвели круг, и Сита пока находилась в кругу, было все нормально. Но только она переступила, все, ну нельзя, нельзя. Крайне опасен, смертельно опасен чужой путь, а все, ну, твой путь ты знаешь, ты его осознаешь. И второй, тебя там манят каким-то большим калачом, таким, знаете, глобальным. Глобальным калачом. Говорит, твое какое-то дело, оно чересчур мелкое, давай иди сюда. Вот. И мы бежим. Либо бежим, потому что мы живем, и нам кажется, плохо живем. Здесь вот плохо живем. Либо мы бежим, потому что там лучше. Называется бегство. Одно дело перейти откуда-то куда. Планово, когда вот это как бы труба зовет. А одно дело бегство. И бегство опасно. И вот я вам зачитаю, чтобы мы просто запомнили. Потому что если я ориентируюсь на бегство, кнут, пряник, все равно. Это я проиграл. Вот смотрите, что люди умные пишут. Вот всякие вот Вильгельм, Виндельбанд. Бегство в прошлое, собственно говоря, то же самое, что бегство в идеал. Мечты слабых, это Юзеф Бестер говорит, мечты слабых бегство от действительности. Мечты сильных формируют действительность. Вот мечты есть у всех, интересно, да? И у слабых, и у сильных. Арабское изречение. Не ищи приключения, но и не убегай от него. Оно придет. Не надо его формировать. Действия человеческие настолько ненадежны и опасны, что лучшим представляется то, что дает наибольшие возможности для бегства. Это уже Шекспир.
А можно еще
раз повторить? Ага. Вот Юзеф Бестер вас не заинтересовал. А вот Шекспир...
Бегство слабых – это бегство...
Мечты слабых – бегство от действительности. А мечты сильных формируют действительность. А вот Фрэнсис Бэкон. Как правильно, Бэкон или Бэкон?
Бэкон.
Да? Действия человеческие настолько ненадежны и опасны, что лучшим представляется то, что дает наибольшие возможности для бегства. То есть, если мы видим, что в случае чего могу отступить, я туда иду. Если смотрим раз и за мной сжигаются мосты, не все туда идут. Вот Шекспир. А вот это Индия. Уже пошла. Избегай дел, зависящих от других. Все, что зависит от других, несет горе. Все, зависящее от тебя, радость. Не проси помощи.
Интересно, да?
Неинтересно. Это практика, это практично. Это древнеиндийское изречение. Томас Манн, известный, да? Война – это лишь трусливое бегство от проблем мирного времени. Ну, не будем брать организованные войны, давайте возьмем локальные войны, потому что сейчас нет политики и нет настоящих войн. Эти войны даже войнами назвать нельзя. Но если у вас в семье, если у вас с соседом начинается война, это означает, это мое трусливое бегство от проблем мирного времени. При бегстве всегда погибнет больше солдат, чем в сражении. Ну, это известно всем. Тогда просто уже как куропаток. Любовь – главный способ бегства от одиночества, который мучает большинство мужчин и женщин в течение почти всей жизни. Бертран Рассел. Главный способ. Вот это вот процесс научных открытий – это в сущности непрерывное бегство от чудес. Альберт Эйнштейн. Ну, хватит про бегство. То есть, как мы попадаем? Как мы попадаем? Куда? Там, где мы перестаем осознавать происходящее. Мы не понимаем, что у нас возникает много вопросов. Где мой духовный учитель? Дайте мне духовного учителя, вы доположь, да? Знаете, насчет этого Бхактивгьяна Госвами, мне просто присылают такие, ну, у меня такая целая коллекция. Бхактивгьяна Госвами пишут, он отвечает, свисасаны, запись есть. А кто главнее, муж или духовный учитель? Он, ну, конечно же, духовный учитель, зачем ему муж? Ну, также веды же пишут, что муж – это духовный учитель. Ну, понимаете, если бы… надо давать рекомендацию, да? На духовного учителя. То есть, если бы вам мужья давали женам рекомендации к инициации там, то и женщин никто бы не инициировался. Не стесняйтесь. И это все в шутку переводит. Да? Или там, ну не много, но самое, знаете, когда ему спросили такую вещь интересную. Махарадж, а вот, а что нам вот это Индии веды, а не вот славяно-арийские веды? Он, ой, ну это, знаете, такая обусловленность. Это такая обусловленность. Он говорит, так и там 40 тысяч лет, а тут без году неделя. Ну, это, знаете, обусловленность. И потом там лучше сохранилось. И там и начал там про тхоти, про палочки рассказывать, вот это вот. Ну, знаете, интересно было наблюдать за человеком. Это его сильно напрягло. Когда муж, там этот духовный учитель, это не это смешки, а там он посерьезнел и, видно, был заерзал. Понимаете? Вот так вот. Не любит он славян, похоже. Так. Ну, давайте я начал читать одно письмо, я его дочитаю, мы сделаем перерывчик. Читали Михаила, который говорил, что вот именно... Я снова начну. Только объединив все знания, можно начать видеть, что есть правда, а что ложь. Ложь сама себя выдает, не вписываясь логически в общую картину мира. Стать целым – это исцелиться. Однокоренные слова, да? Вопрос. И вот ко мне вопрос. А я на него уже, знаете, ответил, когда прочитал вот этого. Наглость этого жида меня просто умиляет. Столько нагадить, что после этого рассуждать о любви. Мы разобрали это предложение, что вот, так не принято говорить, потому что если это начать принято, ну, так говорить, то тогда вот и вся правда-то раскроется. Виктор Федорович, расскажите о том, как изменялся язык на планете. В Библии говорится, что Бог смешал языки. Есть очень интересная книга Петра Орешкина «Вавилонский феномен». Там описывается, как технически это происходило. После издания книги автор имел серьезные проблемы с законом и со здоровьем, а книга была запрещена. То есть вся деградация исключительно искусственна. На территории России множество крупных рек, такие как Волга, Кама, Обь, Сура и тому подобное, имеют санскритские названия. Так считают многие специалисты. Жарникова в своей книге «Золотая нить» очень убедительно пишет об этом, ссылаясь в том числе на огромное количество других ученых с этим же мнением. Кто-то убежден, что единым мировым языком был санскрит. Кто-то считает, что он был близок к русскому. Лукашевич П.А. раскрывает тему в книге «Чарамутия». Книга так называется «Чарамутия». Как языки меняли механическим путем и доказывает это. Путешественник Судаков В. считает, что надпись «Фараон» в пирамиде не что иное, как похорон. А очевидно, что огромное значение придается реформе языка из реформаторов русского. Помним Кирилла Мефодия, Петра I, Луначарского. Неизвестно, сколько их еще там было. еще 10 или 10 тысяч, и все реформы это урезание и искажение. Зачем они это делали? Ну, мы понимаем, зачем они это делали. Чтобы мы... Вот. Буду благодарен, если вы поможете разобраться, как менялся язык на планете, был он единым. Если да, то каким и как давно, и, ну, и так далее. И что означает название города Москва? Неужели за 869 лет с момента ее основания брехня? Осталось только догадки, или, может, в Москве не 869 лет, а гораздо больше, с уважением, Михаил. Как Москву уничтожали, так не уничтожался, наверное, ни один город. Там столько было. Это наш Суворов знаменитый, да, ходил в монастыри, 8 лет один монастырь стоял, ворвали, первым делом стерли все фрески в монастыре, потому что там была история. Москву, Кремль, где вот там правительство, там Белый дом, наш Белый дом, да, отдали просто бомжам и ворам на растерзание. Туда приличный человек боялся заходить. Там был просто притон. А в это время строился Санкт-Петербург. Столица была приведена туда. Потом под прикрытием реформы, или так, не реформы, как называется, реставрации, повзрывали сколько зданий, несколько оставили, превратили в конюшни, но всю штукатурку ободрали. Вот. А там были другое количество месяцев, другое количество часов, очень много чего-то было. И карт сколько, что Московия. Вся история, а это вот как раз вот тот белый народ, который сейчас уничтожается. Это традиция. Вот. Но, знаете, я хочу что сказать. Ну, не знаешь ты историю, ну и ладно. Ну, ты хотя бы... Не верь той истории, которая понукает тебя что-то делать, идти брат на брата, что-то делать, то, что тебе внутри как-то вот. Не верь той физике, химии, биологии, нравственным вещам некоторым, потому что я уже давно говорю, что вот это один мужчина, один женщина, это было в начале христианства как придумано, и генетика сразу спущена на нет, человеческая, вся. Потому что женщина выбирала, от кого родить раньше. Сейчас любой идиот может родить. Он считает, это моя жена, все, собственность. И он так вот, и все. И плодят вот это, и все. А он вот один, там какой-то гений, герой, у него генетика нормальная, не испорченная, да. Он, ну вот сколько он успеет нарожать. Вот. Полигамия всегда была, загляните в историю, всегда она была. Это нормально, это у животных есть, вы думаете, сильно отличаются, это рациональное зерно. Вот. Ну а сейчас полностью искусственное. Дело в том, что наука деградировала так же, как и политика, и она сейчас, ну если раньше наука помогала нам облегчить какой-то труд, то теперь наука вмешивается в самого человека, в строение человека, в его сознание. Вот. И она из нас делает не людей. И прежде всего, на что это направлено? Вы можете ответить, на что это направлено?
Превращение в рабов.
Я сейчас еще одну фразу скажу и сделаем перерыв. Уничтожается средний слой. Вот есть слово там парампара, из рук в руки, когда передается это, или преемственность поколений, да? Сын отцу там и так далее, мать дочери передает какие-то там, как что там, вывязывать или что-то, да, там бабушка. Четко прослеживается, да. И так же было везде. Или вот в храм кто-то пришел, я вчера пришел, а этот сегодня пришел, я уже больше знаю, я могу, и вот это пора. Не тот вот главный, вот там со шнурами, с тилоками, а я должен ему рассказать, здесь вот туалет, здесь вот это вот. И тогда... Мне это интересно рассказывать, ему интересно, и ему не надо мне сильно кланяться, да? И вот этот средний слой, если убрать, то появляется пропасть между высшими элитами и вот этими, пропасть, которую перепрыгнуть нельзя. И вот этот вот слой знаний, ну, теряется, непрерывность теряется. Теряется всякая возможность проконтролировать их. Ну, естественно, все знания, вся власть, вся сила там, получается, скапливается. Средний слой убрали, сначала мировое правительство убрало в латиноамериканских странах. У нас под нож пустили средний слой, это не только интеллигенция имеется в виду, это при Ельцине. При Ельцине они уже просто вот так вот. И большой появился разрыв. Если до этого при Советском Союзе ты мог с любой точки прогрессировать или дальше, потому что вот была вот эта преемственность, то сейчас нет. Сейчас они только своих там, они мутируют в козлов, эти мутируют в баранов. И за этим следит какая-то третья сила. Потому что ни тем не хорошо, ни этим не хорошо. Это я к тому, чтобы мы понимали, что мы люди. Мы не козлы и мы не бараны. Ну, своим языком, если называть, да? Вот. Потому что и те находятся в животном состоянии, и они не осознают, что происходит. Не осознают. Перерыв сделаем.